Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы по-прежнему в самоизоляции. Я имею в виду ведущие и участники этой программы. Меня зовут Виталий Дымарский, моего собеседника Максим Хузахметов. Мы оба в Петербурге. И продолжаем рассказывать о Николае Первом, о времени его правления, о тех людях, которые были вокруг него. И, собственно говоря, прошлую программу мы на этом и прервались. В нашем рассказе, когда мы говорили о кадровой политике Николая Первого, о том, какие кадры решали все при царе Николае Павловиче, он же Палкин. И сегодня мы просто, наверное, продолжим этот рассказ, да, Максим, поскольку не все окружение Николая мы успели охватить.
Да, я просто на всякий случай еще поясню, почему важно про эту публику подробно рассказывать, потому что Николай I со своей вот и тягой к стабильности предпочитал только в самом крайнем случае менять назначенных им людей. Фактически они у него сидели до самой старости, до самой смерти занимали свои посты. То есть вот так, как было при Николае II, когда это так и называлось, министерская чехарда, там за год могло 3 премьер-министра смениться, ну, при Николае I это было немыслимо. Что-то должно было быть несусветное, чтобы он даже по просьбе своего министра отправил его в отставку. Ну и еще раз напомним, что, конечно же, в первую очередь ему были симпатичные люди военные, ну и мы рассказывали о некоторых из них, клеймо в основном на всех на этих людях в первую очередь, потому что раз они оказались во главе государства во времена правления Николая I, ну все, значит уже человек заранее обречен на такую черную метку. Но те люди, о которых мы сегодня будем говорить, это правда вот сплошные аналогии среди оставшихся, да, мы перечислили, там же были в принципе достойные люди, как, например, Спиранский там, или Конкрин. А сегодня совершенно другая публика. И первый из них, и самый, наверное, известный, это печально известный Петр Клейн-Михель. Просто напрашивается аналогия уже с нашим, с 21 веком, потому что, как бы я ни мечтал, Николай I, что была стабильность, надежность, вот все предусмотрено, никаких случайностей. А случайности происходят. Причем происходят такие, в случае с Николаем Первым, буквально бытового характера. Случается в Зимнем дворце пожар. Императорская семья, это же их дом, Зимний дворец, зимой там они живут. Надо что-то срочно делать. Ну и как там рассказывают нам современники, вот собирает Николай Первый, строитель архитекторов. Что же это такое? Жить мне. Пожар был очень сильный в Петербурге, в Зимнем дворце. И никто не берется быстро, оперативно все это починить, отремонтировать. Ну, года два нужно, чтобы все это восстановить, интерьеры, лепнину. Точнее, не просто там что-то заколотить. И тут вот Петр Клейн-Михель смело заявляет, а я готов гораздо быстрее, а я за год готов. А деньги там, ну, неважно какие, скромные. Ну, как вот такому человеку не довериться? И это просто вот такой яркий пример, как человек вроде бы даже непонятно, какие должности занимает, а в то же время оказался приближен к государю, выполняя вот любые поручения, которые трудно представить, кому еще можно было бы доверить. Вот в нашем нынешнем случае это такая некая разновидность Ротенбергов, которые вроде бы не занимают каких-то внятных государственных должностей, но если вот нужно строить какой-то вот невероятный мост, доверяют им это дело. Так Клейн-Михель первый мост в Петербурге, разводной, тоже построил, ну как построил, занимался этим вопросом.
Вы знаете, в чем, видимо, разница принципиальная? Вы же сказали, что он все это строил за скромные деньги. А сейчас нескромные. Тогда-то строили, как вы сказали, за скромные деньги.
Нет, скромные деньги – это было начало. Тут, наверное, нужно пояснить. Нет, на самом деле там смета могла вырасти в 10 раз. Это просто красивое начало всегда так рассказать. А потом, вот, кстати, в случае с Зимним дворцом, потом уже по факту выясняется, что суммы потрачены несусветные. Просто Клейн-Михель, например, долгое время не платил подрядчикам, которые все работы выполнили. Так и работы были выполнены в итоге, как выяснилось, очень плохо, ну, в случае с Зимним дворцом, потому что надо было торопиться. Значит, штукатурка там недостаточно просохшая, а по ней уже там делают, например, позолоту, чтобы все как можно быстрее, как им казалось, она засохла, там все это раскочегаривают, топят все там с невероятным, ну, представляю, кочегарку такую делают в Зимнем дворце, чтобы все побыстрее засохло, а в реальности нарушают элементарные строительные нормы. И потом все это приходится еще и переделывать. Понятно, что все это в итоге обошлось гораздо дороже. Но как вот в памяти государя Петр Клейн-Михель остался? Как человек, который смело и решительно берется, не рассуждает. Вот что было важно для Николая Первого? Не рассуждать, а исполнять. Взялся и занимаешься. Вообще он, откуда он взялся? Он взялся у Аракчеева, был одним из заместителей. И вот как тоже исполнительный человек, который не задает лишних вопросов. Поручено все, выполняем. Ну и дальше, как я уже сказал, когда появляются какие-то очень сложные дела, ну вот еще раз повторюсь, мост через Неву первый, он же тоже был построен при Николае Первом. Железная дорога, например, в Москву. Кому такое дело доверишь? И сам же Николай Первый, как мы уже упоминали ранее, когда он говорил на вопрос, а вот не столько, сколько потрачено на железную дорогу Петербург-Москва, а на самом-то деле она сколько стоила? И он говорит, ну он, как мы уже упоминали, сказал, ну это знает только один бог, и вот человек, который за это отвечал. Это и был Петр Калеймихель, потому что там бюджет мог быть завышен в 10 раз. Но как считал Николай Первый, главный результат, не важно, что тоже, может быть, плохо все это организовано, расползается там железнодорожное полотно, без конца нужно чинить смертность несусветная среди людей, которые вот что ремонтом занимались Зимнего дворца, что строительством железной дороги, а мы это знаем, нам Некрасов оставил специально целое стихотворение про строительство железной дороги и мужиков с полтунами в волосах, которые там погибают на строительстве этой магистрали. Ну, а Петр Калеймихель вот таким пустяками уже не заморачивался, не занимался. Но и это еще не все. То есть вот уникальность этого человека, ну, там коррупционная составляющая несусветная, и все равно Николай Первый с каким-то, ну, как сейчас примерно, с пониманием вот относился к этому. Он вообще не питал иллюзий, лишь бы был результат. Вот не просто украли бюджетные средства, а результата нет. А вот есть результат, есть железная дорога, ну, неважно как. Так вот. Мы рассказывали, что у Николая Первого была запутанная личная жизнь. На каком-то этапе врачи его жене уже не разрешили исполнять супружеские обязанности, а он вроде бы еще мужчина не пожилой. И вот у него была любовь Нелидова. Правда, непонятно, когда он успевал уделять ей внимание, потому что он с 6 до полуночи работал и все время был на виду.
Работал с документами, это называется.
Но он не только с документами работал, он же лично выезжал. Он все осматривал, ну и, кстати, пешие прогулки совершал. Ну так вот, что все-таки какие-то внебрачные дети были. И вот куда они девались? А якобы из 8 детей Петра Калеймихеля некоторые, а может быть и вообще все, это и есть внебрачные дети Николая Первого, которых вот его верный, преданный, надежный царедворец, если что, забирает к себе и дальше им обеспечено, в принципе, неплохое будущее. То есть, опять-таки, тут все это неочевидно, не доказано, но сам факт вот этих разговоров очень показателен, что именно вот Петр Калеймихель подходил идеально под вот такого человека, который не просто будет решать сложные какие-то задачи по строительству невиданных сооружений, а еще вот и позаботиться о личной жизни государя таким вот необычным способом. Там все тоже немного странно, потому что у Калеймихеля было две жены, и первая в воспоминаниях откровенно говорила, что он вообще-то не способен исполнять супружеские обязанности в силу отсутствия мужской силы, не знаю, как деликатно сказать. Потом он женился второй раз, и вот со второй женой у них в сумме 8 детей откуда-то и произошло, как ни в чем не бывало. Как вот в Петербурге, в светских законах, кухонные разговоры.
Сплетни.
Ну, это самое интересное получалось. Желтых газет не было, но современники позаботились, чтобы в воспоминаниях все это осталось. Так вот, вот такой человек возвысился, почти все правление Николая Первого был востребован, нужен государю, и ярко характеризует саму эпоху. Ну, еще раз повторюсь, там все были военные, но по сравнению с людьми, о которых мы говорили, были же и честные люди. Вот Пенкендорфу трудно было заподозрить в коррупции, или он вообще переживал о своей репутации. А Петр Калеймихель вот не очень волновался. Но он был не единственным человеком, который вот так печально прославился во время правления Николая Первого, потому что еще один человек, сыгравший зловещую роль в, как минимум, в драматическом завершении правления Николая Первого, это Александр Чернышов, который вот по должностям, в отличие от Калеймихеля, у которого не всегда были внятные должности, но мы потом будем рассказывать про строительство железной дороги, мост разводной, но для Петербурга это было, конечно, потрясающий прорыв здесь произошел. Так вот, это Александр Чернышов, который как раз-таки с понятной должностью председатель Госсовета, военный министр. И я в очередной раз, простите, что повторяюсь, вот чем характерна эпоха 30-летнего правления Николая Первого, что он не сделал ничего. То есть, ну, мы упомянули там вот железная дорога, но она бы и так произошла. И так была бы построена. Мосты через Неву все равно бы рано или поздно построили. А вот более радикальные вещи, которые должны были бы отразиться на судьбе всей страны, ну, главное бедствие наше – это крепостное рабство, оно же никак не изменилось. Так вот, ну, еще и поражение в войне катастрофическое. И вот, как будто бы, это наша вот тоже вечная, вековая история российская, все время готовились к войне. И в правлении Николая I войны начались практически сразу. И у нас был целый военный министр, но он не изначально этим занимался, а впоследствии Александр Чернышов, который, вот, ну, казалось бы, вот в его руках власть, ему государь доверяет. Но если государь считает, что у нас мы живем по Суворовским заветам, а это что значит? Классика, да? Буля дура, штык молодец. Тогда вот все. Штыковая атака, смело идем мы вперед, порох экономим. Ну и, но даже, может быть, драма была не только в этом, что не учили толком солдат стрельбе, а что и ружья оставались вот всю эпоху Николая I старинными, ну, в Крымской войне уже просто допотопными. Это даже не то, что не нарезное, а гладкоствольное оружие, так еще и не капсульное, а с этим старинным затвором, когда порох насыпают на специальную полочку, когда там, ну, в дождь вообще понятно, что этим невозможно пользоваться, долго все это заряжается, а в Европе уже с 1820-х годов, ну, все было уже известно, и не просто нарезное оружие, а уже и капсульное. Гораздо быстрее зарядка его происходит. Ну и впоследствии все это катастрофически отразилось на военных событиях. А при Николае I как-то все сходило с рук. Во-первых, воевать приходилось с кем? С персами, с турками, подавлять восстание в Польше, потом в Венгрии. И как-то вроде бы все нормально было. Пришли чудо-богатыри, разогнали там смутьянов, повстанцев, негодяев, карбонариев. Так и зачем нам еще заботиться о чем-то, связанным с перевооружением. И Чернышов на своем посту вот в этом плане сыграл зловещую роль. Но это касалось, кстати, не только, тоже мы вперед забегаем, не только ручного стрелкового оружия. Зачем? Вот действительно, если есть штык и холодное, оно всегда под рукой, и пули не кончаются. Но и артиллерии. Потому что впоследствии англичане совершенно безнаказанно могли устраивать бомбардировки. Кстати, здесь недалеко от Петербурга тоже. Близко к Петербургу не подплывали, но вот прибрежные города Финляндии нанесли там серьезные разрушения, находясь на безопасном расстоянии, а русская артиллерия ничего не могла поделать, потому что дальность стрельбы, дальность дистанции была несопоставима с английскими. И тоже вот кто за это отвечал? Доверенный человек Александр Чернышов, который вот пользуется безграничным доверием государя. А почему? Я вот, да, по-моему, в предыдущих случаях не упоминал. Вот эти все приближенные царю люди прошли какую проверку? Во время следствия. Это была тоже такая своеобразная проверка лояльности у Николая I. Следствие по делу декабристов 1825 года. То, как себя будет вести. И здесь вот Чернышов проявил, как это было потом обозначено в документах, особое усердие. Вот во время допросов, вот, нет, все-таки, и все-таки, кто за кем стоял, кто кому дал какое задание, кто еще мог быть причастен к заговору. Здесь вот Чернышов витиствовал и усердствовал невероятно, и, конечно же, ну как такому человеку не доверить управление в последующем и армией? Что важно было для Николая I?
Какое при Чернышове?
Ну, там они все принимали участие в основном по комиссиям, там было очень много людей в следственной комиссии, он не был руководителем. Но, тем не менее, там, опять-таки, Николай I любил такой максимальный коллективизм, что вот идет допрос. А на допросе присутствовал там, например, сразу 10 человек. Ну, и сам Николай I тоже любил все это делать и смотреть, кто вопросы задает, а кто там с виноватым видом, потупив глаза, чувствует себя сочувствующим. Это что это такое? Поэтому надо было как-то стараться, если хочешь получить от государя какую-то милость. Вот тут Чернышов, но там даже хуже того. И Николай I знал про эту историю. Чернышов проявил невероятное усердие, пытаясь привлечь к делу о декабристах своего родственника одного, тоже Чернышова. Почему? Потому что он был богат, у того были тысячи крепостных, и если бы удалось своего родственника Чернышова обвинить в причастности к делу о декабристах, ну там практически любого в чем можно было обвинить? В недоносительстве. Например, да, в подозрениях. Лично знал, все, запятнан уже, ну, классика потом, которая расцвела уже в сталинские времена. Так вот, родственник Александр Чернышов оказался непричастен, но он с таким усердием пытался утопить свою родню, что это вызывало отвращение у, все-таки там хоть какие-то понятия чести, были людей, и все это сошло с рук. Ну, то есть как вот, репутация у него отвратительная, а так все в порядке. Ну, на всякий случай, там, чтобы уж не совсем такая черная картина, вообще он тоже герой войны 812 года, ну, вот. Александр Чернышов, он там был в деле, ну, еще раз, помянем, что тогда по-другому было вообще трудно отсиживаться где-то там в тылах, вдали от линии фронта, они все так или иначе участвовали в сражениях практически на передовой, но вот дальше все вот эти метаморфозы, с началом вот Аракчеевщины, это вот как люди-флюгеры, пришла другая эпоха, а теперь нам говорят, вот сейчас вот главное, чтобы по фронту все идеально ровно стояли, и тогда вот все в порядке, тогда все будут довольны, все счастливы, а хорошо, и выполняют все это, не задумываясь, не рассуждая, о чем вот и мечтал, соответственно, Николай Первый. И последним человеком в этой плеяде был тоже, мы упоминали его уже, наверное, самый из них главный коррупционер, Владимир Адлер-Берг. Мы упоминали его в связи с чем? Что когда-то Николай Первый, вот маленький мальчик, его ведут по Зимнему дворцу, он увидел другого мальчика, захотел с ним поиграть, а ему строго там, одергивая, ну-ка марш, не отвлекаясь, он заплакал. Потом мама спрашивает, что ты плачешь? Ну вот мне с мальчиком не дали поиграть. Ну ладно, позовите этого мальчика, пусть мой Николай Павлович маленький поиграет с ним, мама-то она добрее. И вот приводят этого мальчика, а это есть Адлер-Берг, несколько старше Николая Первого. И так вот ему Николай Первый был благодарен мальчику за дружбу с детства, что потом назначал его на любые посты и прощал ему абсолютно все. И вот Адлер-Берг, это уже, наверное, такая разновидность Сечина. Потому что заслуг практически никаких нет. Доверить ему даже ремонт Зимнего дворца, наверное, невозможно. Или строительство железной дороги, не дай бог, или моста. Но зато вот какие-то всегда есть государственные подряды, да? И тут вот Адлер-Берг охотно во все это дело включается, назначает везде там дальше своих уже родственников. Вроде бы как результат какой-никакой есть, а что там с себестоимостью, неважно. Человек же надежный, свой, друг детства. Ну, как вот его обидеть, как его забыть? И здесь вот за Адлер-Бергом еще и закрепилась такая необычная кличка Минин. Но не по аналогии с Козьмой Мининым, героем спасения Москвы, а потому что у него была любовница Нина Буракова, через которую и надо было решать все вопросы коррупционной составляющей. Это тоже такая необычная история, ведь Николай Первый очень не любил казнократство. Вот ему все это было неприятно. Но вот когда все это витиевато и туманно через какое-то посредничество посторонних людей, на которых всегда все можно свалить, даже, ну, это я о приближенных говорю, не сам Николай Первый, конечно же, когда всегда может сказать тот же Адлер-Берг, не знаю, это может, я тут не причастен, не знаю, я лично денег не брал, вот у меня, ну как сейчас там, да, купюры меченые, вот у меня руки чистые, ничего не светится о том, то, что это Нина, так она и не жена мне, и я не знаю, что он там кому пообещал. Но это так, если бы вдруг там началось бы какое-то расследование, не началось.
Максим, мы сейчас должны прерваться на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. Говорим мы сегодня о ближайшем окружении Николая Первого. Продолжая как бы предыдущую программу прошлой недели, когда мы вообще говорили о кадровой политике Николая, о многих людях, которые с ним сотрудничали, с которыми он сам сотрудничал. Вот. Ну а сегодня такая группа людей, очень напоминающая нам сегодняшнюю Россию.
Кооператив «Озеро», да, очень напоминающий.
Кооператив «Озеро» 19 века. Петербург, ну тоже Петербург, смотрите, город.
Да, все из Петербурга, такая вот печальная история. Но они, кстати, не в Петербурге, почти все родились, о которых, ну, люди, о которых мы рассказываем, но, да, петербургский след.
Ну, хорошо, на чем мы остановились? На Адлер-Берге, по-моему.
Да, мы рассказывали про Адлер-Берга, который пользовался безграничным доверием в государе, не имея никаких способностей, даже элементарных, организаторских там, или административных, ну вот все. Вот друг детства, которому все прощается. Любая коррупционная составляющая. Более того, вот Николай I уже при смерти, это мы там далеко забегаем вперед, и кого он назначает своим душеприказчиком? Вот именно вот этого же Адлерберга, о котором современники с ужасом говорили, что невероятно глупый и потрясающе жадный человек, который даже непонятно куда девает несусветные достающиеся ему деньги. Ну как, ну удовольствие. Там это что же, если, например, все проигрывать в казино, так любые деньги можно получать и непонятно куда девать. И Адлерберг еще прожил достаточно долгую жизнь, потому что, ну, тоже вот специфика преемственности такая, да, еще когда к власти приходит сын Николая I, Александр II, он, конечно же, всех вот этих самые одиозные фигуры, они были удалены из правительства, в том числе и такие, как Адлерберг, понятное дело, и Чернышов, но они там все уже сами норовили уйти поскорее в отставку, когда во время Крымской войны вскрылись все эти несчастья и бедствия. Но, тем не менее, Адлерберг прожил до 1884 года, то есть он еще Александр II пережил, прожил там почти 90 лет, и ничего, никто вот потом не расследовал эти дела, повезло, можно сказать. И последний человек, о котором нужно обязательно рассказать, который был тоже доверенным лицом Николая I, но очень отличался от всех людей, о которых мы говорили, потому что это так или иначе были люди по административной части, как мы рассказывали, там, Нессельроде, например, занимался внешней политикой, Бенкендорф, это такое НКВД, КГБ, ГПУ, тайная полиция, а был человек, ну, я считаю, вообще незаслуженно забытый, ему трудно было припомнить какие-то злодейства, это фельдмаршал, ну, в последующем, Паскевич, Иван Паскевич, вообще человек, который должен был бы, ну, уж для любого патриота российского стоять в одном ряду с Кутузовым, с Суворовым, и ничего подобного, вот, мы не знаем, не присутствует в учебниках, как-то вскользь упоминается, все почему. Только потому, что человек, который не проиграл ни одного сражения, это же у нас Суворов сразу приходит на ум, который добился впечатляющих побед везде, куда его не отправляли, просто потому, что вот все его эти достижения пришлись на эпоху правления Николая I. А еще Николай I ему доверял и уважал его. Ну, значит, все. Вот так как у нас до сих пор господствует в целом общая историография, доставшаяся в наследство советских времен, ну вот мы все это расхлебываем до абсурда. Вот. Еще раз повторюсь, ну в 21 веке можно было бы позаботиться и как-то немножко вернуть память этому человеку. Худо-бедно поставлены памятники, например, Барклаю де Толли, ну, как установлен, да, справедливость, который, простите за такой, может быть, грубоватый глагол, сдулся в эпоху правления Александра I, когда вот началась вся Аракчеевщина. И это вот тоже мы можем как раз цитировать смело Паскевича, который с болью в сердце пишет там, в одном из писем, «Я с ужасом наблюдаю, что вот мы, прошедшие войну с французами, вернувшиеся на родину, что и чем мы теперь занимаемся? Потому что теперь у нас главный Аракчеев, а он говорит, все должны идеально ровно стоять во фронт». Это как было еще при Александре I даже, не при Николае I. И кто этим занимается? И этим фельдмаршал. Вот у меня на глазах Барклай де Толли ходит, лично наклоняется этот высокий человек, вот наклоняется до земли, чтобы подровнять своим солдатам носки сапог, чтобы все было идеально, ровненько по ниточке. Ну, чем мы заняты? Зачем нам все это нужно? И еще унижают солдат, которые там прошли войну с французами, но, видите ли, так уже болотцевато не выглядят, их куда-то там запихивают подальше, заслуженных ветеранов, бьют их там шпицрутанами. Это все ужасно, видеть все это не могу. Не все, я имею в виду, готовы были вот включиться охотно, не рассуждать, то есть, а все исполнять. Но удивительным образом, а может быть не удивительным, мы же упоминали там доверенных лиц Николая I, а так как боевые действия начались практически сразу же, то есть вот воцарение Николая I, и тут же начинается война с Персией, то помимо того, что у тебя в обойме есть надежные, доверенные люди, как бы мы сейчас сказали, с кооператива «Озеро», ну это вот там Адлерберг или Клейн-Михель, но кто-то же должен еще и боевыми действиями руководить профессионально. И здесь вот, ну, кому доверить такое дело? Вот тут звезда Паскевича-то и взошла уже. Тоже мы там не раз будем к нему возвращаться, потому что все ключевые боевые действия происходили под его непосредственным командованием. И все завершались в пользу России. Ну, там, правда, что припоминают Паскевичу, что в конце концов воевать ему пришлось с более слабыми армиями, не с англичанами и с французами, а вот как дошло время до Крымской войны, то он там, правда, прямой ответственности не нес уже за драматические последствия. Он там руководил даже не в самом Крыму боевыми действиями, а на Дунайском участке фронта. Ему уже было за 70 лет. Но в защиту, вот я лично вступлюсь, за Паскевича, он так переживал все эти поражения, весь этот ужас, что он в 56-м году тоже умер. Ну, как вот современники говорят, просто не пережил. Вот узнал, что еще и Севастополь пришлось оставить. И все, сердце ему отказало. Но до этого блестящий командующий, по-моему, по числу наград, вот все, что вот можно было получить, он получил, по-моему, даже больше, чем Суворов. Но там же как будто бы длинная цепочка, да, награждений. Сначала там четвертая степень, потом треть, потом вторая, пока там доберешься до первой, там не все успевали. А он, по-моему, получил вообще все награды, уникален тем, что вот в этой системе российских орденов у него было все. Уже непонятно было, чем его награждать. И в отличие от Суворова, он, кстати, не просил себе чего-нибудь еще, и настолько были очевидны его заслуги, не в коррупционной составляющей, не потому что он быстро Зимний дворец отремонтировал, а потому что войны завершал быстро, ну и, к сожалению, усмирял. У нас же здесь вот в Петербурге восстановили, когда московские ворота, что с печем было приятно, в советское время там в числе прочих побед перечисленных, вот я смотрел в детстве, и непонятно, симметрия нарушена, а там, оказывается, были убраны буквы и при усмирении Польши. Сейчас они восстановлены, все в порядке. И вот усмирением Польши тоже Паскевич занимался, что ему, если и вспоминали при советской власти, то вот этот драматизм, что тоже совершенно несправедливо. Усмирением Польши точно так же с кровищей, с удовольствием утопил пригород Варшавы Прагу в крови Суворов Александр. Но это как-то неважно. Почему-то если Суворов усмирял Польшу, то значит там были бунтовщики, тем более это правление Екатерины II, что же это они себе позволяют. А вот если Николай I, то все это душитель свобод, это значит свободолюбивые поляки, против царизма уже получается они, а не смутьяны какие-то. А Архарас Паскевич подавлял восстание. Все, значит, вот негодяй, царские прихвостень. Ну и вот памяти ноль. Я, чтобы там завершить эту печальную историю, связанную с Паскевичем, тут же такой парадокс. Понятно, что при царе памятники ему были установлены. Причем главный памятник стоял в Варшаве, назло полякам. Потом поляки заменили его на памятник, по-моему, Пилсудскому. Нет, не Пилсудскому. Ну, могу ошибаться. Но понятно, что не восстановили. И те памятники, которые сейчас, даже там уже не памятники, а бюсты, они есть. Но где? В Ереване от благодарных армян за то, что он их спас там от геноцида турецкого и персидского. И в нынешней Белоруссии, потому что у него имение было в Гомеле, там дворец этот сохранился. Дворец, кстати, был изначально румянцевский, но потом, вот он, невероятная история, не все эти усадьбы сохранились. Но это в Беларуси, там тоже бюст есть, а в России нет. То есть если он остался, это монумент тысячелетия России, тут у нас целый журнал «Дилетант» был посвящен, там Паскевич присутствует среди более чем сотни фигур, ну и все. А больше вот никак его заслуги нигде не упомянуты.
Максим, а кстати говоря, раз уж мы заговорили о Польше, а как долго там правил после известных событий 25-го года Константин?
Ну, Константин правил как? Как раз восстание началось, тут-то он чудом успел сбежать из Варшавы, а потом умер от холеры. Тоже грустная история, эпидемия. И вот условия карантина, наверное, как-то нечетко соблюдались. Здесь, кстати, раз мы про Паскевича рассказали, был один очень интересный эпизод, связанный с Паскевичем еще в правлении Александра I. На каком-то этапе, по-моему, мы не рассказывали про это, где-то в 1820 году, а в это время Александр I погрузился в мистицизм. Причем так ответственно погрузился, что вокруг него там уже реальное мракобесие было. Вот это мы рассказывали, что там громили университеты, доверяли делу управления образованием совершеннейшим безумцам, которые заботились о том, чтобы профессора, в первую очередь, кто мог быть назначен на высшую административную должность в университете, тот, кто службы церковные посещает вовремя, правильно и не пропускает ни одну из них. Вот этот человек пусть математику и преподает. Так вот, в числе прочего, Александр I вдруг заволновался, а что там у нас гвардия разбаловалась, распустилась? Это правда. И разбаловалась, и распустилась. То есть вот тут вот, ну, частично наведение порядка, наверное, требовалось, просто не так, как это у Николая I получилось, когда вот эта вся муштра, она затмила все. Но в реальности действительно, там современники так и говорили, приходит офицер на развод в гвардии, вроде в шинели, а под шинелью у него фрак, например. Ну, вообще, вот оно отношение к исполнению своих обязанностей, где гвардии, которая должна служить образцом воинской дисциплины и порядка. Ну так вот, в 821 году Александр I вдруг заволновался, что гвардия разбаловалась, распустилась, войны вроде бы никакой нет, хотелось бы отправить гвардию куда-то наводить порядок, потому что везде там смутьяны в Западной Европе, царей своих не слушаются, короли своих не слушаются, но как-то вот не рискнул отправить гвардию непосредственно в Париж, там, да, чтобы помочь нашему другу Людовику XVIII с этими скарбонариями справиться, а еще лучше Габсбургом. Но Александр I так это назвал, гвардию отправить проветриться, на карантинные меры. Вот так прямо и называлось. И гвардия отсутствовала в Петербурге почти вся, кстати, больше года. И вот Паскевич вместе с гвардией и был, чтобы вот как-то вернуть гвардию в русло правильных боевых традиций, чтобы не позабыли они, каково это жить не только в блистательном Петербурге, а еще и вот в биваках, там, в палаточных лагерях. Вот этим тоже Паскевич занимался и, наверное, чувствовал себя гораздо лучше в такой роли. Но в последующем, еще раз повторюсь, блестящий командир, но совершенно неблагодарные потомки в нашем лице никак эту память вот сейчас не чтут. Я вообще удивлен. Например, вот о ком надо было бы снимать патриотические фильмы и сериалы, тем более, что, опять-таки, в имперскую идеологию он укладывается идеально. Империю расширял, границы раздвигал, побеждал, а еще и всех вот этих негодяев революционных движений, несогласных всех этих, а еще и хорошо, что не своих, как будто бы, да, а где-то там, в Польше и Венгрии, приводил к порядку, что так и называлось, ну, как я уже упомянул, усмирение. Вот, тем более, что все это наше Габсбургам неблагодарным помогал. Который, это опять-таки все укладывается в имперскую традицию, мы сейчас это все тоже слышим. Мы же Прагу, тогда Прага была тоже во владении Габсбурга в Чехии, мы же их освободили, как нам кажется, да, там, от немцев. Ну, Габсбурги тоже такая разновидность немцев, а они, вот видите ли, теперь памятник Коневу убирают. Ну так вспомните про Паскевича, который тоже вот помогал неблагодарным Габсбургам, чтобы в Венгрии там никто не хулиганил, сами Габсбурги не могли, а они потом, предатели, во время Крымской войны повели себя как-то двусмысленно, пришлось держать огромную армию на границе Австрии-Венгрии, вместо того, чтобы отправить туда в топку войны 1 000 000 солдат, и там вот трупами, может быть, там и одолели бы англо-французов, турок, но не получилось. Тоже будем про всю эту печальную историю рассказывать. Ну вот, тоже, чтобы завершить историю про Паскевича, что ему там вот уже как царедворцу припоминают, хотя я считаю несправедливо, он по поручению еще Александра I, у которого пользовался доверием, это все до Николая I, соответственно, отправился в путешествие с еще одним Романовым, о котором, наверное, мы потом будем рассказывать, с младшим из братьев, с Михаилом. Вот, наконец-то, были нормальные такие, в принципе, понятные традиции, чтобы они не только, как там самые ранние Романовы, далеко от Москвы, если куда-то и отправлялись, то на Богомолье. Вообще десятилетиями никуда не выезжали, а тут вот нет уж, и по заграницам поезди посмотри, да еще и Россию посмотри. Вот действительно, вот реально Россия. Вот Паскевич сопровождал Михаила Павловича в путешествии по России. Это путешествие в сумме заняло почти 2 года. И по заграницам они поездили. Это такой был еще один запасной, на всякий случай, Романов. Вдруг бы вот декабристы убили бы Николая I, или покушение какое-то, не дай бог. Покушения, кстати, вот тоже не было. Я лишний раз к этой теме вернусь. Невероятным образом Бенкендорфу на его посту в тайной полиции было нечем заняться. А логика репрессивных органов, она ужасна. Потому что раз у нас нет реальных заговорщиков, значит, мы их будем выдумывать. И каким бы ни был дружелюбным человеком Бенкендорф, все равно в это дело включался. Или вот тоже мы в прошлый раз, по-моему, не упомянули в развитии всей этой истории, потому что на каком-то этапе Бенкендорф уже состарился и умер, и пришла эпоха Дубельта, хотя он не руководил тайной полицией, но с таким фанатичным усердием этим всем занимался, ну ладно там по приказу государя, а он был, наверное, за это Николай его особенно ценил, искренний фанат вот этого самодержавия, потому что он своих сыновей напутствовал, что главное, вот я вот, что вам хочу внушить, пока вот я еще жив. Главное – это верность нашему государю-императору. Вот берегите это самодержавие и ни в коем случае вот не заражайтесь вот этим тлетворным влиянием Запада. Ну, он, может, не буквально так говорил, но явно искренне. И, наверное, даже не для того, чтобы это донесли Николаю I, потому что искренне так считал. Ну, как такому человеку не довериться, тем более, что вот у него поразительная работоспособность. А если вот возвращаться к Паскевичу, вот ничем себя таким не запятнал. Более того, кстати, вот я, по-моему, не сказал, конечно же, Николай I и его включил в комиссию по расследованию дела декабристов. Но там почти, практически все были под подозрением. И Паскевич ни в одну из комиссий не вошел, там все было разделено на группы. Никакого усердия не проявлял, явно тяготился этой ролью. И уж, казалось бы, точно надо было его подозревать, но так как нужны были еще и реальные командиры, и тут же началась война, и дальше вот он делом доказал, что реально полководец в войне с Персией. И тут, слава богу, все обошлось без репрессий, без подозрений. Все-таки это не сталинщина. Да, там надо было в цифрах, да? Сталин ответственно выкосил всю верхушку своей же собственной армии, оставив кого среди маршалов? Самых бестовочей, Буденного и Ворошилова, которым потом доверить было ничего нельзя во время Второй мировой войны. Тут все-таки Николай I, слава тебе Господи, был хоть ну, до какой-то степени прагматик и простил Паскевича, что тот вот не занимался с должным усердием расследованием дела декабристов, а потом 30 лет все-таки Паскевич верой и правдой там отрабатывал свою должность командир. И еще раз напомню, там у него, например, такое невероятное тоже, ну не то чтобы достижение. Николай I, как мы уже говорили, был человек не то чтобы жадный, а практически. Вот так как его бабушка направо и налево, он не раздавал имение тысячами, десятками тысяч крепостных при нем. Количество государственных крепостных, ну в пропорции там, да, выросло. Это Екатерина, бабушка, могла там 10 тысяч Румянцева подарить. И вот даже Николай I, настолько вот были очевидны заслуги Паскевича, что единственный человек, который получил разовую максимальную выплату, 1 000 000 рублей, это был Паскевич. Вот опять-таки за свои совершенно очевиднейшие достижения. И при всем при том, не просто честный человек не был замечен в каком-то казнократстве, а еще и реально вот кто-то переживал за своих солдат. Был, ну не то чтобы буквально противником телесных наказаний, но не понимал их какую-то обязательность, да, для острастки, что это, в общем, полезно. Чтобы вот никто не расслаблялся, хорошо бы, чтобы кто-нибудь у нас там раз в месяц, а через строй свои там 5000 палок получил. Так вот, вот Паскевич никогда этим делом не злоупотреблял. Наверное, Николай I даже сердился на него. Николай I считал, что раз меня палками шпицрутанными, меня, ну и он не был наследником престола, но тем не менее, сын императора, и меня вот били, и я вот теперь, вот я, мол, какой вырос, трудолюбивый, значит, это очень полезное дело. А Паскевич вот его не слушался.
Максим, ну я не знаю, конечно, как Паскевич себя вел по отношению там, к солдатам, но будучи более 20 лет, да, если я не ошибаюсь, наместником в Польше, я не думаю, что он там был, проявил себя уж таким либералом.
Его припоминают, что он занимался русификацией, но это скорее это такой сравнительный месте режим. В ту эпоху, но я, простите, тут вот вступлюсь.
Не то, что написали «усмирял Польшу», я думаю, что усмирял все-таки тоже.
Усмирял жестоко, это правда. Но без вот лишнего, еще раз повторимся, фанатизма. Это не чингисхановщина уже какая. Я тогда другой пример приведу. Кстати, вот ярко характеризующий Паскевич, раз вот мы о нем, а это касается всех. Это была еще эпоха правления Александра I, 1815 год, 1814. У нас разоренная Смоленская губерния. И вдруг там крестьяне, которым простили недоимки, крестьяне, которым выделили хлеба, ну, не то чтобы бунт, приходят в Петербург сообщения, что отказываются платить налоги. Да что же это такое? Неблагодарные. Да кто это такие эти крестьяне? Ну и там с места чиновники докладывают. Мы всех смутьянов арестовали, следствие уже разобралось, сейчас кого на каторгу, кого через строй, кого шпицрутанными. Ну и там просто практически случайно что-то вот подозрил, наверное, Александр I и Паскевича еще в 1815 году. Боевой офицер, да еще раз напомним, прошедший всю войну 1812 года, потом заграничные походы, просто спросил, а ты, тем более, что Паскевич там, кстати, недалеко в основном и служил, и имение у него было в Белоруссии поблизости, не посмотришь, что там произошло, может, что-то там нам не договаривают, и вскрывается, Паскевич очень быстро выясняет ужасные вещи, что недоимки, которые в Петербурге высшая власть разрешила простить крестьянам Смоленской губернии, да, чтобы они восстановили свое хозяйство, в реальности местный бурмистр с них беспощадно выколотил несколько тысяч рублей. Ну, там какой метод? Схватил несколько там крестьянских жен, детей, братьев, посадил и говоришь, не отпущу пока деньги, не знаю как, не отдадите. Ну, произвол чудовищный. А зерно, которое выделили этим же крестьянам, обедневшим, разоренным, зерно у них отбирали же, пока стояли на постой французы и русские, эти же местные чиновники отобрали, продали и обогатились. Ужасные вещи вскрываются. А потом эти же чиновники еще крестьян, которые позволили себе выразить какое-то недовольство, быстренько провели какие-то свои там процессы, быстренько всех приговорили, еще крестьяне-то и неграмотные, приговорили к разным наказаниям и готовы были бодро в Петербург отчитаться, что порядок наведен. И Паскевич в это дело, ну как сказать, не побоялся, бояться ему, наверное, особенно нечему было, влезает и пишет, сообщает государю Александру Первому: безобразный произвол, отвратительно все. Так мы, конечно, мы легко доведем вообще всю нашу, вот, все наше государство до бунта тотального уже. Будет опять новая пугачевщина. Ну, Александр Первый, ну там как? Ну, кого там будешь всерьез наказывать здесь из своих? Что, свои, опора трона, дворяне, ну как их там наказывать? Чиновники, если сейчас мы всех перенакажем. Это, кстати, тоже вот мы сейчас все это наблюдаем в 21 веке, когда сукаризны говорят Путину: ну как же так, ну посмотрите, что творится вот с коррупцией, с воровством, с несусветными зарплатами. А Путин объясняет: а если не он, то кто? Если вот не Сечин, то кто? Это же такой чудо-менеджер. Его тогда переманят у меня, заберут куда-нибудь в компанию Shell, наверное. Какие-нибудь его, смешно сказать, часто смешно можно сказать, арабский принцы к себе возьмут нефтяной отраслью руководить, такого чуда руководить. Ну, примерно так же, вот и Николай Первый, вот при всем этом произволе, который Паскевич вскрыл, да, а пока не доберешь, пока не приедешь на место, смотришь отчеты, чиновники все объяснили. И эти беспомощные, неграмотные крестьяне, которые и так там все в страхе живут, да, впоследствии в Польше, Паскевич это припоминает. Он действительно был наместником Польши, наверное, это тоже важно упомянуть, мы просто к этому еще не раз вернемся, после восстания. То есть раз человек делом доказал, что вот он там с смутьянами справился, ну вот теперь еще и руководитель, тем более, что наместник Польши Константин Павлович от холеры, от отсутствия правильного карантина в 31 году умер. И Паскевич занимался там, но, опять-таки, без безумных кровавых репрессий, как это про Бенкендорфа говорил Герцен, что он не сделал всего того зла, на что был способен. Так же и здесь. Там, конечно, тысячи поляков были сосланы, но тем не менее, там тоже забавно, что Константин Павлович вообще обожал эту Польшу, побыв там наместником, и, скорее всего, он, если уж не попустительствовал вот этому взрыву, да, там, бунту, то точно не хотел участвовать в кровавом его подавлении. Как бы сейчас грубовато сказали, слился из Польши. Ну так вот, а Паскевич усердием занимался, а потом наместником там находился, но сделал много, ну, полезного, если может быть не непосредственно для Польши, хотя он там дороги, например, строил, но для государства крепости там строил, занимался инфраструктурными проектами, ну, вовсе не придумывал каких-то мегапрожектов, да, как это было бы, например, в эпоху Ивана Грозного, совершенно естественно. Да, кстати, и в 20 веке, вот чем занимался Сталин. А вот кто-то там проявил на уровне целого народа непокорность какую-то, может, нам даже показалось, депортация. Запросто в эпоху Николая Первого, может, он и одобрил бы такой проект. Да высели всех этих смутьянов польских. У нас там граница с Западной Европой недружелюбная, а там какие-то поляки непонятные, недовольные. Взять, да их переселить всех куда-нибудь в Казахстан. А вот наших верноподданных, надежных людей, ну вот этим занимался, например, Иван IV Грозный. Запросто всех из Новгорода депортировать, своих же русских, а заселить все более надежными людьми из, ну, из Москвы или из окрестностей, или там из Вологды, кому мы больше доверяем. Полностью, просто вот подчистую. Так же мог и Паскевич этим заниматься, но не занялся.
Ну что, вот мы в таком страстном, я бы сказал, рассказе о Паскевиче, Максиму Кузахметову, мы подошли к финалу нашей сегодняшней программы. Мы продолжаем, напоминаю, рассказывать о династии Романовых. Наш герой вот и сегодняшней, и нескольких прошлых, и будущих программ Николай Первый. А значит, мы встретимся еще раз через неделю. Спасибо.
Все так, плюс.